Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами я, Анастасия Аношко. Сегодня мы с вами обсудим последние новости. И одна из тех, которая, вероятно, ускользнула от вас сегодня в потоке значимых больших новостей, то, что в Соединенных Штатах Америки один инженер придумал аппарат, который выстреливает маску на оппонента, на человека, который идет не в маске. Если вы хотите защититься, вы могли бы, например, эту маску на него надеть, не спрашивая у него разрешения. Я посмотрела видео, безусловно, она не будет популярна и не пойдет в широкое производство. 24gadget, есть такой ресурс, 24gadget.ru, 24gadget.ru, там эта новость есть. Она такая, завязывается путем, там пневматическая такая штука выстреливает, причем, интересно, есть прицел, в район шеи нужно целиться, и тогда она попадет прямо на лицо оппоненту, и такие грузики обхватят его голову и таким образом зафиксируют эту, грузики на ниточках зафиксируют эту маску на лице. Но я просто хотела обратить внимание на то, что не только у нас, но и в Соединенных Штатах Америки и везде люди расслабляются и не носят маски, то есть они носят их все меньше, 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 или часто вы забываете ее дома, даже если вы сочувствуете этой идее, но все равно, или там вышли из машины, надо заскочить в магазин. Первый раз, когда после карантина, локдауна заскочил, а уже второй уже вроде не страшно, не так страшно. Но в любом случае, у нас по коронавирусу я все-таки настаиваю. Тема, которая, она властвует над всеми, она чуть выше. То, что, во-первых, еще в Китае все-таки тоже начали продавать. Я так понимаю, что зарегистрировали, видимо, в Китае у себя и стали продавать. Поэтому Китай начинает продажи своей вакцины от COVID-19, препарат Sinopharm поступит на рынок в декабре и будет стоить около $150. Эксперты говорят, что при введении одной инъекции антитела вырабатываются у 97% пациентов после повторного вакцинирования. Показатель приближается к 100. Но это похоже на, видимо, похоже, испытания шли примерно таким же путем, как у нас. То есть пока они, видимо, не завершены, потому что это слишком рано. Тем не менее, заявление уже есть, и вот, ну, знаете, что такое есть. ТАСС передает со ссылкой на кого? Ни на кого он не ссылается, он просто об этом сообщает нам. Видимо, в китайской прессе появилась такая информация. Просто будьте информированы. Кроме того, в Тюмени у кошки обнаружен тот самый наш коронавирус, и животные изолированы. Это тоже с ленты новостей, я вижу. Это так, вам блок про коронавирус. Не совсем для обсуждения, потому что я думаю, что обсуждать тут, ну, в общем, наверное, нечего, разве что только специалист какой-нибудь, может быть, прозвонится нам и прокомментирует. Но в целом мы все сами стали вирусологами, эпидемиологами и специалистами, поэтому что? Телеграм наш канал, если хотите замечание какое-нибудь написать, либо комментарий, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. И смс-портал +7 925 88 88 94 8. Это смски, и нам пишут Константин, что он не согласен, в Америке в магазине без маски людей нет. Ну, Константин, тут ваше слово против моего. Я там, конечно, сейчас не нахожусь, не знаю, как в Америке. Может быть, кстати, нам свидетели, все-таки Соединенные Штаты Америки – это огромная страна, там больше 300 миллионов населения, и в разных, наверное, регионах по-разному, и городах, и штатах, и так далее. Но у нас люди 50-50. Есть такие сознательные. Я даже поняла, что ты когда видишь человека в маске, ты уже понимаешь, это такой сигнал, и ты тоже в маске, например. Даже забыл снять ее, выйдя из магазина, и так идешь по улице в маске, и понимаешь, что другой в маске тебе навстречу, и вы видите друг друга, понимаете, это сигнал свой-свой. Мы оба защищены. Ну, не то чтобы защищены, там же вопрос в том, что мы оба не хотим заразить друг друга, если мы болеем бессимптомно. Вот такой должен быть лозунг, потому что все исследования, которые были вот последние сделаны, они подтверждают эффективность масок, именно научно, проверяемо подтверждают их эффективность с точки зрения не распространения от бессимптомно болеющего человека. Поэтому помните о том, что носить маску – это все равно, что мыть руки после туалета. То есть вы таким образом немножечко обезопасить можете себя, окружение свое, не перехватав все вокруг своими грязными руками. На улице можно не носить, пишет Хриховчанин. Ну, мы все поняли, что можно не носить, но все равно. Метро маска спасает не только от коронавируса, даже запах перегара и людей, которые забыли про душ на неделю. Вот, это Павлик. Ну, в метро вообще в эти сложные времена, я бы, думаю, предпочла бы не ездить, если есть такая возможность, надо этого избегать. Можно губы не красить женщинам. Правда, женщины, дорогие? Правда? Надел маску, пол лица не видно, очень хорошо. Тональник можно такой вверх. В Женеве маски обязательно в транспорте и магазинах. Все носят без проблем. Ну, вот, да, наверное, в разных городах России по-разному, я думаю, к этому относятся. Не знаю, где самые дисциплинированные. Вот, кстати, никто, да, не занимается этим исследованием. Но можно было бы поставить эксперимент и посчитать какую-нибудь там главную улицу с магазинами и посмотреть. Больше грязи, шире морда, пишет деревенский парень. До чего же техника дошла? Выходит девушка погулять в парк, а там эксгибиционист навстречу, она его бац-бац. Нет, я думала... Нет, но я думала, что эксгибиционист без маски, в смысле, показал лицо. Если вы идете на улице в маске, то значит, вы не совсем нормальный. О, 80-й подошел ковид-диссидент, спасибо. Изобретение американца тянет на Шнобелевскую премию. Анна, вы посмотрите это видео. Это очень... Ну, он там сам больше радуется. Он такой американец корейского происхождения, но очень хорошо, значит, весело там все рассказывает. Говорит, что же сделать, как заставить людей вокруг носить маски. И вот я придумала, очень-очень долго смеялся после того, как выстрелил в игрушечную голову, стоящую от него на расстоянии, между прочим, там примерно 3 метров, судя по всему, и он попал, и маска зафиксировалась. На каком уровне сказано? А, да, на каком, это уже предыдущее. Про Беларусь сегодня будем. Алексей, Москва. В эти выходные был в Дивеево. Просто ужас. Неуправляемая толпа, в масках никого, только мы, многие кашляют, чихают, никакого уважения ни к себе, а самое главное, к окружающим. Не успел с утра побриться, маска в помощь. Ну и тут же фотографию нам шлют, откуда-то Хриковчанин нам шлет фотографию, где люди сидят в лучших традициях на берегу, на пляже. Ну, естественно, без масок. Ну куда, какие маски? Да, в общем... Давайте мы про маски вот короткой строкой про новости коронавируса я вам так подсвежила, потому что мы уже совсем забыли, отвлеклись. То у нас одно, то другое. Но все-таки давайте и про Беларусь. Все-таки про Беларусь, потому что там целое... Сейчас вот сейчас идут такие обновления. Да, не, мы свыклись, да, практически за неделю мы свыклись с этой ситуацией со всей. И уже она начинает немножко, может быть, даже кому-то надоедать, но, тем не менее, развитие какое-то есть. Сейчас в Могилеве, в белорусском, проходит массовый митинг в поддержку Лукашенко. Люди собрались на площади Ленина с флагами. Собравшиеся скандируют «Беларусь». Ранее митинг в поддержку действующего президента прошел в Минске. Ну, то есть такой мигрирующий митинг, который сначала в одном месте, потом в другом. Но именно сегодня. И видео в подтверждение показывается, ну вот, например, Russia Today об этом сообщает. Интересно было бы услышать людей из Могилева, которые, может быть, нас слушают через что они нас могут слушать? Через радиоприемники, если они в Москве, но через интернет, если они где-то там в Могилеве, если он там работает, этот интернет. Значит, что там? МВД сообщила и сказала, значит, там, во-первых, наградили накануне за моменты задержания силовиков, и МВД заявило, что не будет переходить на сторону протестующих, и в то же время завтра заработает координационный совет от оппозиции. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. И дальше, ну, я буду упражняться. Буду цитировать Лукашенко. Посмотрим, похоже или нет. Нет. Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Не исключительно, но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно таких мер. Нет, я не могу. Лукашенко не получается. Чтобы остудить некоторые горячие головы, заявил президент Беларуси. Тем не менее, список этого координационного штаба уже есть везде. Там сам Лукашенко говорит, что там и нацисты, то ли отборные, то ли отъявленные. Сейчас я цитату найду. В общем, он... и стянута техника на западные границы Беларуси. Вот, Республики Беларусь. Там они приведены в... значит, стянуты силы и приведены в состояние вот, подразделения белорусской армии на западных рубежах границы, приведены в полную боевую готовность. Вот, в полную боевую готовность. Что это значит, расскажет нам осведомленные мужчины, которые служили в армии, знают, что такое полная боевая готовность. США и Эстония запросили обсуждение во вторник в Совбезе ООН ситуации по Белоруссии. Комитет Сената США, это есть лента новостей, прямо сейчас читаю, последняя новость. Комитет Сената США заявил о неопровержимых доказательствах, далее в кавычках, вмешательства РФ в выборы. Подождите, в какие выборы? Какие выборы, о чем речь? А, ну вот, нет, это они про свою. Нет, это нам неинтересно, это было когда давно, 14-17 годы. Нет, это неинтересно. Да, и тут я вижу, что золото продолжает дорожать на ослаблении доллара. Спасибо. Кстати, вы знаете, что серебро с долларом? Серебро пошло в ралли и неожиданно всех удивил палладий, который всегда был где-то в стране, внизу, и он вдруг выскочил наверх. А это вроде такой палладий, такой металл, который не должен быть... Он как бы не идет в ногу со временем, его там меньше должны использовать в современном производстве, но автомобильном, по крайней мере, но... Ах, в общем, никогда не знаешь, да, вот уже поздно сейчас, наверное, ставить на серебро, но если есть запасные какие-то деньги, сыграйте, может быть, получится. Настя, купили серебро? Да, нет, я хотела, но я смотрела графики, долго-долго изучала, что-то я поняла, что надо, и не купила. И поэтому сейчас я сижу и просто читаю новости и думаю, может быть, еще можно успеть. Про Беларусь. Давайте, про Беларусь. Он, походу, в самом деле думает, что Польша вторгнется, чтобы его свергать. Пишет нам Мебель. Мебель это нам пишет на телеграм-канал, говорит МСК-бот. Значит, про инвестиции давайте чуть позже там поговорим, потом к концу программы посмотрим, кто во что складывает. Почему заболевшая кошка никого не интересует? Всех интересует заболевшая кошка, ее изолировали, я надеюсь, что ее лечат. Я надеюсь. Плюс еще была анонсирована, вы знаете, как, вакцина для животных, именно для кошек от коронавируса, при том, что до этого нас убеждали, что они там не могут быть переносчиками и так далее. И тут же, и мне кажется, что в подтверждение, просто это какой-то инфоповод, в подтверждение вот нужности этой вакцины. Вот. Но кошку в Тюмени изолировали, и, в общем, будем следить за ее судьбой, пока новостей на ленте по поводу кошки нет. Но я надеюсь, что хозяева-то ее не бросят. Так, друзья, Могилев, настоящий митинг в поддержку Лукашенко, то есть настоящий, он есть. Вот вы есть видео, пожалуйста, есть, можете посмотреть сейчас на Russia Today. Пожалуйста, пожалуйста, позвоните и скажите, что вы знаете об этом. И сейчас Лукашенко, уже понятно, что расстановка сил следующая, Лукашенко ничего не признает. Он второй раз поговорил сегодня с Путиным по телефону. Ему хотела позвонить Ангела Меркель, но Лукашенко накануне сказал, что не со всеми готов беседовать. Путин поговорил с Меркель. Получается такой вот все-таки альянс, да? И что вы думаете? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Михайловна. Вас интересовала шутка «Полная боевая готовность».
Да. Давайте расскажите, что это значит.
Я объясняю, как мне еще в старое доброе время один очень большой начальник звания генерала, когда объяснял, что такое состояние полной боевой готовности, он сказал, это война. Я помню одну степень, один раз вводил в западных округах в 68-м году, когда вводили в Чехословакию. Есть повышенная боевая готовность, у нас, во всяком случае, была. Потом военная опасность, потом полная. Полная – это война. Это подвешиваются ракеты к самолетам, боекомплекты выдаются, выходят на исходные рубежи. Это, как этот генерал говорил, это война. Поэтому что-то здесь не то. Это уже выходит на боевые позиции, боевые части. И с полной боевой загрузкой. Полной боевой загрузкой. Идет отмобилизование, подчеркиваю. Отмобилизование личного состава, людских ресурсов и транспорта.
А что это такое? Поясните.
Отмобилизование. Это из народного хозяйства, назовем это так, транспорт забирается мобилизуются воинские части, призывается приписной состав, офицеры запаса, солдаты, сержанты, идет. Вы фильмы смотрели про Великую Отечественную войну?
Да, конечно.
Вы помните?
Конечно, много.
Вы помните, что такое мобилизация?
Да. Это приведение как раз в полную боевую готовность, когда люди идут и готовы по команде.
Конечно, от мобилизования.
Выступать.
Конечно, правильно. Это все, это выход на исходные рубежи с полными боекомплектами. Это идет до подготовка приписного состава в районах сосредоточения. Это идет от мобилизации личного состава и транспорта в том числе. Полностью боевая загрузка самолетов.
Сейчас же с транспортом, наверное, нет проблем. Это когда-то там Нивы ставились на учет, и их надо было предоставить.
Это вам так кажется. А какие, причем здесь Нивы, Анастасия? Я не знаю, как помягче вам сказать. А грузовики Советской армии нужны будут или не нужны? Все автохозяйства переходят практически в подчинение военной структуре. Военной структуре.
Скажите, вы думаете, это шаг-символ или действительно готовится принять бой на западных границах Беларуси?
Что, полная боевая готовность?
Да, да.
Да это блеф, такого быть не может.
Не может быть.
Такого быть не может, понимаете? Быть, чтобы ввести войска в полную боевую готовность, на это надо минимум, так я скажу, в зависимости от страны, от округа, в зависимости от того, где это вводится, от 2 недель до 2-3 месяцев.
Ясно.
Сначала
спасибо
вводится
большое.
Степень боевой готовности, повышенная, в военной опасности, полная. Это последовательно выполняется ряд мероприятий.
Понятно. Спасибо вам большое за разъяснение. Лукашенко обвиняет оппозицию в антироссийском и прозападном курсе. При этом уже была реакция сегодня от оппозиции белорусской о том, что они не собирались противостоять против, например, договоренностей союзнических с Российской Федерацией. Вообще они про это не говорят. Но Александр Лукашенко утверждает, что программа оппозиционного штаба на период до 30-го года предусматривает выход страны из союзного государства с Россией и ОДКБ, и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО. Это он, значит, у них там прочитал, по его словам, в программе оппозиции предусмотрен, да, это мы уже, комментируя предлагаемый выход такой из ОДКБ, Лукашенко сказал, надо понимать опасность в том, что у нас советское российское оружие, если мы выйдем из ОДКБ, то при такой антироссийской линии у нас это оружие превратится в хлам в течение 1 года, например. Кроме того, у нас сейчас есть сообщение, да, Лукашенко обвинил оппозицию в намерении ввести ползучий запрет русского языка. В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было, заявил Лукашенко на совещании в Совбезе. Президент цитирует госагентство Белта. Что касается языковой темы, то оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 30-го года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов, проинформировал он. Ну, в общем, сейчас он выступает, и, видимо, идут вот эти вот расшифровки. У нас тут, кстати, я так понимаю, сейчас погиб какой-то генерал в Сирии. Сейчас я увидела, что у нас пришло срочное сообщение. Сейчас чуть позже зачитаю, когда раскрою его. Да, в Сирии при подрыве автоколонны под Дейр-эз-Зором погиб российский военный советник в звании генерал-майора и двое других военнослужащих ранены. Там сейчас взрыв произошел рядом с автоколонной вроде бы гуманитарной помощи, насколько я понимаю, из лент, но это вот пока такие сообщения. Белорусская оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова об этом говорит. В общем, начинается такая перепалка и такой спор в публичном медийном поле. Но вот давайте, Могилев. Я думаю, что из Могилева нам сейчас интересно услышать кого-нибудь. Буквально 5 минут еще поговорим, потом только если что-то суперважное из Беларуси будет прилетит, зачитаем. 7373948. Это московский городской прямой номер 495 код 7373948. Принимаем звонки.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Очень рад, что до вас дозвонился. Очень жаль, что в этой, ну, сегодня нет с нами Доренко. Он бы очень прекрасно все это объяснил.
Спасибо. Давайте
во-первых,
к сути.
Я хочу сказать, меня удивляет, кого мы защищаем. Лукашенко 10 дней тому назад стал преступником. Он отдал приказ Министерству внутренних дел избивать свой народ. Это во-первых. Во-вторых, вот эти митинги, которые сейчас проходят в Могилеве, неважно, в Гомеле, вы вот даже на вашей радиостанции необъективно говорят о том, что какие митинги проходили. Вот в пользу Лукашенко, но даже я увеличиваю в 5-6 раз, даже если там было 30 тысяч человек в Минске, их не было. А народ, который вышел, который оппозиционно настроен к Лукашенко, их было в Минске от 200 до 500 тысяч. Американцам не хватит денег, чтобы все это проплатить.
Ну, вы так говорите, у нас все, по крайней мере, в телеграм-канале, говорит Москва. Вот я, например, подписана, слежу за новостями, за тем, какие фотографии публикуются. Публикуются фотографии, видео с обоих типов митингов. И против то, что было
устроено. Нам мешают американцы, да. Нам мешают немцы, кстати, нам мешают евреи, нам мешают...
Спасибо большое, спасибо. Я хотела как раз вот кого-нибудь из тех, у кого, может быть, знакомые на этом митинге в Могилеве, услышать. Ну, просто интересно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, да. Татьяна.
Да, мы
имеем в Беларуси дело с современной войной. Народу морочат голову, и он сам потом разрушает собственную страну. Либо путем выборов приходит к власти какая-нибудь марионетка западная. Если на выборах не получилось, через гражданскую войну или государственный переворот.
Ну,
или, наконец,
через агрессию. Мы же не знаем, может быть. А если сам человек по себе пришел? Как мы это узнаем? Если не марионетка?
Понимаете, может быть и такое, но дело в том, что нужно разобраться в этих выборах. Есть союзное государство. Нужно выяснить, наконец, через структуру этого союзного государства, создать комиссию, расследовать, что было на выборах. Были наблюдатели.
Ну, как будешь расследовать, если доверия нет у людей, там, у какой-то части, по крайней мере, очень активной части?
Лукашенко уже нет доверия, к сожалению. А вот союзному государству, если бы России, так сказать, вместе...
Это, а что проверять? Вы говорите, создать открыто, комиссию, проверять. Да. А что проверять? Говорят, там жгут какие-то... Ну,
нет,
говорят,
подождите.
Это все неизвестно, так или нет. А какие бюллетени будут проверять? Что значит
сделать
проверять?
Сделать хронометраж этих выборов, что когда было, кто жег, кто виноват. Точно так же протесты проверить, хронометраж. Всякие фальшивки, фейки, тоже проверить, что там происходило. Это следственная комиссия российско-белорусская.
Проще следующие выборы еще одни организовать. Спасибо
вам
большое за звонок.
Не надо, надо расследовать.
Не надо, да, хорошо, я поняла. Вот, кстати, еще вчера Лукашенко предлагал исправить Конституцию, вот типа садимся сейчас и начинаем работать, перепишем Конституцию, а потом будут выборы. Ну, когда, через год или когда-то. Поэтому 7373948, наш прямой эфирный номер, какие у нас еще? Лукашенко сожалеет, что для наведения порядка в стране были использованы силы спецопераций. Вот. Видите, он все-таки сожалеет. Вы думаете, синяки все, все эти фотографии. Кстати, там сейчас еще одна из новостей. Там один из глав избирательной комиссии найден мертвым, который в свое время... когда шли выборы, он просто сказал, что он не будет тут больше работать. Но я думаю, что у человека было что-то вроде нервного срыва. Он встал и ушел. И вот сейчас пишут медиа, что он сначала пропал, и вот он найден мертвым. Но о причинах смерти пока не сообщается, каким образом все произошло. Тут, конечно, может быть, все что угодно. Еще одна жертва там. Его называют жертвой протестов. 19-летнего парня задавила машина. Ну вот... Это, получается, уже один погиб. Сначала говорили, что от взорвавшейся в его руках какой-то смеси. Потом вроде видео показывают, если это он, то вроде бы выстрел все-таки был. Но слишком много пока вопросов. Информация превращается в белый шум. Но все равно послушаем сейчас новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Я коротко сразу вот продолжение темы вакцин от коронавируса зачитаю. Все-таки вот расширение по поводу китайской вакцины, она на самом деле, товарищи, она тоже векторная, аденовирусная, тоже, ну, фактически похожая на нашу. И разработана она CanSino Biologics, CanSino, Sino она как Китай, да, и Пекинским институтом биотехнологии. И знаете что, друзья, они договорились о том, что испытания третьей фазы, клинические, то есть самые масштабные, будут, знаете, где делать? Не в Китае, нет, они будут, ну, в Китае, может, тоже немножко, но вообще они договорились с Пакистаном. А власти Пакистана одобрили проведение третьей фазы клинических испытаний и объясняют это тем, что они говорят, да, во многих странах делают эту вакцину, разные вакцины, но неизвестно, хватит ли ее на нас. А тут мы получаем шанс получить эту вакцину в случае успеха по доступным для нас ценам. То есть у них сделка. Они делают, помогают делать испытания, а потом получают вакцину для своих людей. У них там, кстати, отмечено там, почти 300 тысяч случаев заболеваний, из них 6190 человек погибло. Вот. Но это просто к информации, просто имейте в виду, не только наши рекомендации вакцины делают векторные на основе вот этих вот аденовирусов, но вот и Китай тоже этим путем тоже пошел. Итак, друзья, у нас есть еще одна тема, она на самом деле довольно большая. Это новая в России горячая точка экологического и социального протеста. Появилась гора Куштау в Башкирии. На кону миллиарды рублей, либо там ущерб природе, либо ущерб предприятию, региону, и идет большой спор. На данный момент глава Башкирии собирается встретиться с защитниками Куштау 21 августа. И Ради Хабиров, значит, проведет повторную встречу. Предыдущая, напомню, сорвалась, отменилась, потому что главу региона не устроил состав участников встречи с той стороны, со стороны протестующих, активистов. Там были люди из некого незарегистрированного общественного движения, которое при том получило статус экстремистского буквально в мае, то ли этого, то ли прошлого года, и нам Антон Кравченко. Антон Кравченко, привет, ты тут?
Да, привет, Настя.
Антон Кравченко нам сейчас расскажет чуть подробнее. Знаете, я просто две секунды, Антон, про тебя. Можно я скажу? Антон — это пример человека, который так нежно любит вот свою родину, вот ту малую родину, ну, Россию, понятно, но Башкирию. То есть это человек, который ходит на приемы. Знаете, что у регионов есть представительство в Москве. Да, там не только там национальные, но и просто города некоторые имеют свою, какая-нибудь Калужская область имеет свое представительство. И Башкортостан тоже. И там иногда всякие мероприятия, события. Антон иногда в редакцию привозит какие-то специалитеты местные, угощает нас. И с таким чувством это все делает, что это не может не вызывать интерес через любовь Антона. Антон, расскажи, вот ты Башкирию, понятное дело, там любишь, знаешь.
Мало того, я даже был на Шиханах.
И ты был на Шиханах?
Я был на предприятии СОДА.
Ну так ты уже, значит, там был, и они тебя уговорили, понятно.
Я был давно, лет, наверное, 10 назад.
Ну ладно, тогда не считается. Смотри, протесты начались, я помню, я вдруг вспомнила, что я видела уже эту тему зимой. Но коронавирус все испортил, потому что был локдаун, у всех совершенно другие проблемы возникли, все остановилось, и они не продлились, но сейчас оказывается, что были столкновения даже с, ну, я так понимаю, с ранениями с обеих сторон, то есть там и ОМОНовцы.
Да, и ты сказала, что первая встреча там главы республики и активистов не состоялась. Нет, она состоялась, но она состоялась немножко позже. Вечером они встретились, в тот же день вечером, это когда, позавчера было, да, вроде? В тот же поздно вечером мы уже здесь спали, да и они уже тоже там все спали. Практически ночью они сидели, разговаривали, почти 2 часа шла эта встреча. То есть они подкорректировали, активисты подкорректировали состав свой, и все-таки на встречу с главой пришли.
Давай скажем людям, которые, может быть, еще не в курсе. Смотрите, у нас есть на территории Башкирии такая система, их 4 всего, Шиханов.
Было 4, их сейчас
было 4, стало 3. Да, но в Википедии написано «гора», вот там, где первый уже срытый полностью, ну, он там на его месте карьер остался. Это бывшие коралловые рифы. Здесь было море, и когда море все это ушло, 230 миллионов лет назад, остались коралловые рифы, и это уникальное в мире такое место, где на равнине, в степи, вот такие четыре вот эти вот рифовые горки остались. Они теперь превратились, ну, по сути, там известняк, да, внутри известняка много где, в общем, есть, но добывать его надо копаться вниз идти, выкапывать из-под земли. А вот так вот, чтобы лежало на поверхности, и оно, причем там уникальное, какая-то, говорят, природа, у меня сегодня эколог в хорошем вопросе рассказывал, там уникальная система своя сформировалась, экологическая ниша, там есть эндемики, то есть какие-то виды и там существа живые, которые только там есть, больше нигде. И если два шихана стоят под защитой и так далее, и там их точно никто вроде бы трогать не будет, то третий шихан, вот этот куштау, он... Правильно я говорю, да?
Да, все правильно, да.
Он,
я просто удивляюсь, насколько ты осведомлена обо всем этом.
Да что ты удивляешься, Тёма? Это не, на самом деле это не сложно. Тем более в век интернета любой может посмотреть. Я сегодня, честно говоря, была поражена вот этим вот шиханом первым, который называется горой, да, когда-то в Википедии, но там нет горы. И на этом месте там какое-то кислотное озеро, в котором... То есть это не такое озеро, которое озеро хорошее. Нет, оно не хорошее озеро. И люди, значит, стали беспокоиться, потому что есть башкирский содовый комбинат, который там в себе соединяет несколько компаний, и они, им отдан этот вроде бы шихан в разработку, но сейчас, знаешь, что произошло, Антон? Никто не говорит предприятие. Я же звонила туда, я же предлагала им высказаться, там, обосновать, почему именно так. Почему
потому что они боятся лишнего сказать
почему
что-то. Я не знаю. Вот вроде, Настя, кажется, что проблема очевидна, да? Есть бизнес, и есть экологи, и есть люди, которые встают на защиту своей земли. Для кого-то, для местных жителей, эта гора, это, ну, она имеет какую-то сакральную ценность. Она там в легендах прописана. Это история, это их жизнь, это их земля, на самом деле. Да? И вроде кажется, что здесь очевидно решение. На самом деле не так все просто, как кажется. Потому что Стерлитамак, город рядом с этими шиханами, да, где находится башкирская содовая компания, он питается... Часть бюджета идет вот от этой соды. Если вы посмотрите, если возьмете пачку соды, посмотрите, что производство ее, это Башкортостан, город Стерлитамак. Больше нигде соду не делают в России у нас. Да.
Но подожди, это сейчас не делают. Почему? Потому что и у них было просто. У них стоял шихан, который они там подрывали, раскапывали, срывали и делали эту соду. А если бы они чуть больше вложили денег, ну я тебе как бы от имени не зоозащиты, а просто активистов говорю, я так поняла, экологов, да. Если бы они удосужились провести исследование и выбрать другое место, где, допустим, подземные залежи, где нету населенных пунктов рядом, где нету вот этого всего сакрального смысла. А тут рельеф, и все. 10 лет назад ты был на этих шиханов, там было видно четвертую вот эту гору Шахтау или нет?
Слушай, я не помню, не могу тебе это сказать. Я помню прекрасно, я помню вот этот конвейер, который был прям от этой горы и прям до предприятия. То есть, да, там буквально, я не знаю, сколько, километр, может быть, 2 километра вот этот конвейер.
Он похож немножко на горнолыжные курорты, я видела,
да, именно так. Именно так, лопатой, грубо говоря, гору задеваешь, кладешь это все на конвейер и там... просеиваешь, и в коробочку, и дальше пошло. Поэтому соды стоят там 50-70 рублей, это сколько она стоит.
Я копейки, готова была бы отказаться от соды у себя на кухне. Я, на самом деле, очень редко ей пользуюсь. Но дело в том, что, я так понимаю, сода используется не только вот в чистом виде, пищевой.
Конечно, конечно.
Она там используется где? В каких стиральных порошках? То есть куда идет это? С кем они? Кого они поддерживают? Это?
И наши там, на самом деле, большой какой-то такой химический кластер. Там не только сода. Там же еще и другие предприятия. Там Каустик есть. И, слушай, там же еще идет война между двумя соседями, соответствующими предприятиями и конкурирующими. Вот еще что. То есть вот этот конфликт между экологами и местными жителями и властью, да, он еще подогревается двумя другими группами. Это местные националисты, которые в любую горячую точку залезут, и везде им нужно там свои интересы показать, отстоять и якобы заявить о каких-то политических амбициях. И это одна группа. И вторая группа — это еще люди с предприятия конкурента, который рядом стоит.
А это что, понимаешь, за предприятие рядом? Они тоже содой занимаются?
Ну вот, да, что-то у них такое там похожее, не то же с содой, а ну что-то похожее, но тоже химическая промышленность.
Они борются за вот эту вторую...
Им очень хорошо будет, если Башкирская содовая компания потеряет вот это сырье. Понимаешь? То есть не дадут им гору. Все, Башкирская содовая компания, значит, будет искать альтернативные источники сырья.
Уже, может, не такая башкирская.
Значит, потратит кучу денег, потратит кучу времени, а у этих будет преимущество определенное на рынке. Они
почему? За счет чего преимущество?
Ну, вот за счет того, что сода не сможет лишние деньги в свое развитие вкладывать.
В этом смысле, да.
И еще тоже один небольшой нюанс. Глава региона, да, Ради Хабиров, еще 2 года назад, по сути, решил эту проблему и договаривался с предприятиями, договаривался с жителями Стерлитамака, договаривался с активистами. И тогда они договорились, что там вообще 2 горы предполагалось разрабатывать, Куштау и Таратау. Поэтому там эти митинги начались еще несколько лет назад, 5 или 7 лет назад, когда еще был прежний глава региона, да. Вот. И Таратау люди отстояли. И этой горе присвоили природоохранный статус. И все, ее теперь не трогают. Остался вопрос с Куштау. Тогда, когда Хабиров пришел к власти в республике, он сказал, что Таратау мы не трогаем. Это уже вопрос закрытый. Но Куштау мы, скорее всего, будем разрабатывать. Точнее, мы будем разрабатывать Куштау, он сказал тогда точно. И пообещал жителям Стерлитамака и работникам Башкирской содовой компании, что у них будет сырье, что у них будет работа, что у них будет зарплата, что люди будут жить и понимать, что у них завтра будет что поесть. Вот в чем вопрос. И...
Ну, так, да, понятно. Но это выглядит... Очень все стройно, кроме того, что, а может быть, есть другие способы добывать сырье. Может быть. Да,
это... И договоренность тоже была, что они там на протяжении, не знаю, там, 5-7 лет, ну, до 2022 года предположительно хватит вот этого первого Шихана, да, Шахтау, который они разрабатывают. Вот они в следующем году должны как бы его исчерпать полностью. И вот в следующем году им нужно какое-то уже новое сырье. И я не знаю.
Я тебе могу, кстати, сказать.
Возьмут они Куштау или нет?
Да, вот сейчас уже непонятно, судя по тому, что они даже комментариев не дают никаких. Они мне прям сказали, что, ну, там, один контакт сказал, что просто вопрос сейчас на другом уровне решается.
На самом деле, да.
Потому что в Москве. А если в Москве у нас есть шанс? Так. Ну, я уверена, что так. Ну, ты что? А кто у нас еще решает эти вопросы?
Слушай, не так все просто, как кажется. Потому
давай
что,
расскажи.
Да, прошлый вопрос тоже решался в Москве. И на уровне Министерства природы. И это все было согласовано.
Сыграла позиция, что ты знаешь, типа, из 2 зол выбираем меньше. Ну, ладно, не 2 горы, ну, ладно, 1.
Ну, вот так и получилось, да, так и получилось.
Да, а сейчас-то уже ничего не остается. Кстати, нам слушатель пишет, представь себе, что он только что купил, или там недавно купил соду из Азова, город Азов, производитель. Я нашла такую соду, она продается, пищевая сода, банка 450 грамм, 177 рублей. Вообще копейки, я не знаю, какие там деньги можно на этом делать. Но сода, да, из города Азов. То есть... Из этого мы делаем вывод, что... Я, правда, не знаю, где они берут сырье. Может быть, они везут его откуда-то из Башкирии, там его как-то дальше выпаривают. Да-да-да, такое тоже возможно. Но, ну вот, понимаешь, получается, что еще вот такой момент, да, мне вот он интересен, особенно в связи, прости господи, с Белоруссией. Вот ты говоришь, появляются, тут же приходят там националисты, да, которые там, которые у нас слово уже тоже, в общем, в какой-то степени ругательное. Я так его считаю ругательным. Которые там, значит, были, кто-то там осужден за экстремизм. Я, кстати, не нашла, по какой статье и за что конкретно, но просто вот есть информация, что осужден. Кто-то там суфии, они ездили куда-то в Сомали, кто-то из них. А вообще они там занимаются в Башкортостане тем, что пытаются возрождать какие-то традиции там народных сходов, топят за башкирский язык, чтобы его там сохранить. Антон, он же уходит, этот башкирский язык, на самом деле.
Ну, во-первых, он в республике 2-й государственный язык.
Угу. Да? Второй государственный.
Ну, да. У нас есть конституция.
Учат в школе, да, его?
Есть конституция в Башкирии своя, да, там тоже прописано, что все на местном языке, на башкирском языке. Учат в школе. Да. Нет, я, конечно, не знаю, я знаю отдельные слова. Ну, может быть, выражение, но так, чтобы совсем... Но я проходил в школе башкирский язык.
О, интересно.
Хотя мне родители говорили, не ходи. Мне было просто интересно.
А, ну это был факультатив?
Ну, практически, да.
А, ну кружок, понятно. Ну я поняла, эти, значит, там местные эти националисты, они говорят, что, да, дескать, давайте, чтобы обязательно был, потому что вот...
Там очень много всяких у них требований, у них так и называется, да, у них так и называется это движение «Башкорт», которое признано экстремистским. Вот, и, ну да, они...
Они
вот
там, кстати, борются, апелляции всякие подают, ну посмотрим. На данный момент запрещено, так же, как АУЕ, запрещено на территории Российской Федерации теперь уже. Но скажи, пожалуйста, ну получается, что появляются какие-то люди, которые могут испортить тебе весь протест?
Именно так и есть. Именно так и есть, что там выступают местные, да, простые жители сел, деревень, которые находятся у подножия вот этих шиханов, которые там живут, которые несколькими поколениями, там десятки поколений уже прожили. У них есть своя культура, свой быт, и тут приходит, значит, предприятие, начинает ломать эту гору. Да, но, они выступают против, и к ним, да, подстрекатели всякие подклеиваются.
Ну вот, а как их отсечь? Никак. Они что же тоже, может быть, под этой горой живут, а почему нет? Слушай, Антон, спасибо тебе большое за то, что пришел и сказал. Скажи мне, а ты хоть раз с сотрудниками вот этих вот, этого башкирского
содовой компании?
Да, ты общался или нет?
Ну вот именно по этой теме нет, не общался.
Они же там же живут, под этими же местами.
Конечно, нет? Живут, понимаешь, и им тоже нужно работать. То есть это примерно там больше 10 тысяч рабочих мест. Это, я не знаю, но примерно это, знаешь, какая часть бюджета Стерлитамака? Бюджет Стерлитамака примерно 5 миллиардов рублей, да? А НДФЛ от башкирской содовой компании примерно 300 миллионов. Ну вот это сколько получается? Чуть меньше там 7%, да? Вот 7% бюджета – это только одно предприятие. Мы его раз закрываем, и не получает регион, город, небольшой город, не получает 300 миллионов рублей. Это довольно большая сумма, на самом деле.
Да, большая, большая. Но будем следить, да, потому что сейчас будет глава встречаться с активистами. Мне кажется, что активистам нужна помощь, в том числе и ученых тоже, которые бы тоже приходили туда. Вот этого не хватает, да, чтобы они сказали, можно делать соду вот так и так. Я даже, честно, я погрузилась даже в вопрос, вопрос того, как соду производили вот в истории человечества, когда ее начали делать, какими способами буквально выделять, откуда ее стали, и разными способами. И действительно... В Европе это делалось и довольно долго, и во Франции, и в Англии, без затрагивания рифов, понимаешь?
Я вот тоже очень хотел бы, чтобы это все решилось, конечно, по-хорошему.
Да, и главное, без жертв. Спасибо, Антон, что пришел. Давай со слушателями мы буквально несколько звонков примем. Вот я надеюсь, что нам позвонят люди из Башкирии, может быть, те, которые в курсе событий, расскажут. А может быть, те, кто со стороны завода могут выступить, или компания, а может быть, ученые, которые там работали или работают в, не знаю, в разведке, или как это называется. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. 495-й, московский код. Принимаем ваши звонки. Гора Шихан-Куштау. Ну, во-первых, мы узнали новое направление, конечно же, теперь с вами. Все мы должны поехать буквально в следующем году запланировать. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Пока там еще все стоит.
Да. Смотрите, я послушал нашего гостя. У меня такой вопрос. Есть там компания-конкурент? Я правильно понимаю, что эта компания-конкурент может без уничтожения гор работать, поэтому у нее получается преимущество. Так это ж хорошо, пускай работают
хорошо,
те, кто
может они там химичат. Они все там химией занимаются, насколько я понимаю, если конкурент. Вообще, вот этот башкирская содовая компания, это альянс из нескольких объединений. Там есть УАО «Сода», УАО «Каустик». И еще они там, знаете, что производят? Кабельные пластикаты, например. Каустическую соду, ПВХ.
Да, тогда ситуация очень простая. В этой компании башкирской есть несколько направлений производства. Если у нее есть направления производства, такие там, как пластикат и прочее, это не связано с этой горой. Здесь они как были конкурентами, так и остаются. А если мы говорим, что она такая уникальная, что только она продает соду, значит, у нее по этому бизнес-направлению нет никаких конкурентов. И, соответственно, если она вложится, например, не в какие-то там дворцы для владельцев, а в разведку и разработку новых месторождений, которые не позволят уничтожать природу, ну, повысится цена этой соды на 10-20%. А что в этом плохого? Ну, давайте...
Спасибо.
А плохое в этом то, что, получается, доход владельцев чуть-чуть уменьшится. Какой ужас!
Ну вот если бы это было так, да, к этому мысль идет всегда, бежит. Спасибо вам, Артем, за звонок. Но,
такие мысли же тоже обсуждаются, да, все да? это обсуждается.
И это на самом деле. Азовскую соду делают из крымского сырья, пишет нам. Капитан Очевидность. А Анна, наша слушательница, постоянно пишет, я местных жителей очень хорошо понимаю. Я тоже понимаю. Я вот душой за вот эти рифы. Мне их очень жалко. Я бы пустила под нож эту всю прибыль, конечно, но вот взять...
Но, с другой стороны, еще же как бы нужно дать развиваться прогрессу, понимаешь? Без этого тоже никак. Ну что, ну теперь для леса... Ну теперь лес не вырубать, чтобы не делать мебель, или что?
Антон, нет, вот. Лес — это возобновляемый ресурс. Ну ты что, по географии в школе учим? А это невозобновляемый. И это не прогресс, когда ты просто берешь то, что лежит на поверхности. Прогресс, когда ты просто там из воздуха, воды и чего-то еще, допустим, добытого из-под земли, делаешь соду. Вот это прогресс, а не то, что... Ну, это я с тобой спорю, а ты меня активистов. Как я тебе на роль экоактивистов?
Отлично.
Хорошо, скажите, да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте, еще звонок, давайте.
Да, Анастасия, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Да, я в свое время проводил аудит тогда еще, когда была АО «Сода», потом она уже вместе после объединения с Каустиком. Да, она после объединения с Каустиком, да, стала уже башкирской содовой компанией, ПСК, так называемой, тогда еще лет 12 тому назад была вот эта проблема с сырьем. Просто, ну, надо, чтобы вы понимали и слушатели понимали, что... Вот компания, как бы, сода там появилась не случайно, как бы, да, там в свое время это была целая история, значит, организации там производства, вот, и сырье, которое действительно использует компания, оно действительно как бы ограничено, да, и в этом смысле, ну, понятно, противоречия, которые возникают между жителями там, да, и там есть еще же и вот там религиозный аспект у этих гор и так далее, вот, но проблема в том, что если компании БСК там запретят разрабатывать месторождение известняка, да, и получать его на свои вот эти вот цеха, да, ведь дело в том, что компания, как бы, вот, ну, БСК не только соду производит, огромное количество разных химических соединений, которые, естественно, пользуются спросом, ну, и, то есть, к тому, что ассортимент продукции очень большой, он огромен, вот, так вот, если у компании не будет возможности сырье, как бы, там, достав, вот, ну, как бы, вот, использовать, которое рядом находится с заводом, да, это единственный вариант, как бы, существовать компании, то она просто будет закрываться, понимаете, тогда еще вопрос стоял о том, что на чаше весов стоял, как бы, либо закрытие компании, да, либо представление возможности использовать те месторождения, которые находятся недалеко от компании. Поэтому вопрос очень сложный. Здесь нельзя так, знаете, вот его решать с кондачка. Давайте вот мы решим вопрос экологии. Причем здесь вопросы экологии достаточно такие, как бы, ну, вот они относительно, да, потому что, скорее, все-таки вот эта гора носит не экологический, как мне кажется, вот характер, да, она все-таки носит скорее такой, знаете, ну, что ли, важные для вот населения, да, вот с точки зрения там религиозного.
Ну, шаманизм, да, послушайте, очень интересно, спасибо, что вы позвонили, просто да, но это для местного, а даже нам из Москвы кажется, что это важная история, когда нам говорят, что это палеонтологическая такая вот редкость, единственное место на Земле, и хочется, конечно, сказать, да и пусть закрывается это предприятие, но если это там сколько-то процентов от бюджета города, а почему нельзя завозить или посмотреть, изучить наличие такого же или похожего материала где-то, ну, может быть, чуть дальше, может быть, перенести производство. Да, это будет стоить денег, но это не будет плохо с точки зрения такой токсичной истории предприятия и бизнеса. 19 часов у нас сейчас новости. Антон Кравченко был с нами. Спасибо. Про Куштау, может быть, потом еще поговорим. Сейчас новости слушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. Хотела рассказать вам, я Анастасия Анушка у микрофона, хотела рассказать вам новость, которую сегодня, если можно так выразиться, репостнули многие-многие СМИ, про то, что Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать собак. Кто-то пишет Daily Mail, кто-то пишет Чосон Ильбо. На самом деле, скорее всего, Чосон Ильбо – первоисточник этой информации. А Чосон Ильбо – это все-таки южнокорейская газета, которая там всякие ужасы пишет про КНДР. И вот мы имеем возможность, да, уникально в очередной раз посмотреть на то, как на самом деле в какой-то степени любой закрытый режим, он выглядит со стороны именно так. Вот слушайте, председатель Госсовета КНДР якобы постановил, ну, якобы мы слово убираем, постановил считать владельцев собак нарушителями закона. Южнокорейское издание Чосон Ильбо уточняет, что собак у хозяев теперь отнимают силой, после чего в лучшем случае передают в государственные зоопарки. А сам северокорейский лидер назвал животных символом капиталистического строя и испорченной буржуазной идеологии. Но тут возникают, конечно, масса всяких аллюзий и воспоминаний про там корейцев и собак и так далее. Смотрите, но скорее всего, конечно, я себе не представляю, в какие государственные зоопарки какие собаки могут поехать и как они там могут содержаться. И вообще это все кажется чем-то странным. Но мы с вами взрослые люди понимаем, что навряд ли это так возможно, просто каких-то собак туда отправлять. И вообще, скорее всего, это, конечно, утка. То, что принято называть уткой, а новое слово «фейк». Но, и можно даже предположить, вот так вот изображая себя Шерлока Холмса в кабинете, который размышляет о том, как же это все произошло, может быть, в беседах и в каких-то высказываниях этот самый Ким Чен Ын сказал, что сама по себе манера там держать животных – это вот такой пережиток и избыток. Я напомню, что, кстати, в КНР не так давно обратили внимание на то, что люди неаккуратно и небережно обращаются с едой, неэкономично, очень много выбрасывают еды, и что надо пересмотреть подходы, вот, и быть более скромными и рачительными. Также, возможно, я так думаю, что риторика в этой связи была, может быть, по поводу собак, что было переработано творческим образом с отниманием животных прямо из квартир несчастных владельцев. Но на самом деле мы вообще ничего не знаем, поскольку если мы посмотрим сайт ЦТАК, центральная корейская... там информационное агентство, я не помню точно, как ЦТАК расшифровывается, но смысл в том, что это единственный источник информации официальный от них, от КНДР. Там, конечно, ничего про это нет. Но выглядит... Там до этого Чосон Ильбо рассказывал о том, как что-то чуть ли не Ким Чен Ын там лично из гранатомета или чего-то такого расстреливал каких-то провинившихся генералов, которых потом предъявили прессе западной, в том числе там, через несколько месяцев после скандала этого в прессе, что вот есть фотографии, вроде человек жив. И вот, ну, просто вот посмотрите, как мы выглядели когда-то со стороны, да, что могли писать там о Советском Союзе, но когда нету других источников информации, то начинают возникать всякие байки, слухи, И вызывает это все смех, конечно. А в самой Южной Корее, кстати, собачек любят. Там вот это я не устану повторять про то, что, конечно, вот это знаменитое блюдо, которое до сих пор потрясает весь мир, да, про суп этот из собак, он действительно, он там есть, но там уже в каких-то городах и так далее, там запретили эти фермы собачьи и прочее. Но это такой рудимент, то есть это какое-то коллективное на праздник блюдо, оно довольно дорогое, и это какой-то суп, не просто там какая-то там куски мяса, нет. Это суп, и, в общем, пожилые люди, в общем, там едят вроде бы. А молодежь вся сплошь и рядом заводит собачек как питомцев, и вообще они, конечно, стремительно европеизируются, насколько это возможно. Это было еще, в общем, 20 лет назад заметно, когда я там побывала довольно долго, я год жила в Южной Корее. Но сейчас, я думаю, там, конечно, процесс не останавливается. А, нет, ну я 5 лет назад еще была, да, там в командировке. Так людей с собаками на улицах не видно, так как у нас там или собачьих площадках. Там нет такого вроде бы. Я так сходу не вспомню. Ну, и они любят комнатных вот этих всяких, как у нас там чихуахуа, вот этот мир маленьких собак. Настя, помните мультик «Остров собак»? Пишет Боб. Да, да, ну, это японский, да, мультик такой в полустимпанковском таком стиле, очень необычным снятый. Да, ну это же японцы, да, а тут корейцы. У корейцев было национальное блюдо, но сейчас оно на самом деле практически сведено на нет, поэтому не стоит больше иронизировать. И всем людям, которые близки к Корее, это не должно нравиться. У них очень большие налоги на содержание крупных собак, поэтому только маленькие. Ну какой информированный слушатель через Телеграм. Пишите мне в эфир, пожалуйста, пишите на Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами. Пишите на СМС, если у вас нет Телеграма до сих пор по какой-то странной случайности. Наш номер +7 925 888 894 8. И давайте поговорим про Ефремова. Про Ефремова там некоторое есть развитие, и оно такое, что там заседание суда, суд еще не завершен, просто сегодня сторона потерпевших выступала. И я хотела обратить ваше внимание на то, что там есть, значит, сторона потерпевших, это семья, законная супруга с фамилией Захарова и еще там другие. И они написали такой гражданский иск. Это отдельный иск, который во время заседания суда можно предъявить. И Добровинский читал его. Очень, надо сказать, что эти наши такие медийные адвокаты, они выглядят как сами, как актеры. Они выглядят странновато, то есть так как бы экстравагантно одеваются, узнаваемо. И я предлагаю вам послушать, когда Добровинский вышел из зала суда на улицу к журналистам, как он зачитывал, видимо, также точно он зачитывал в суде это письмо. Не письмо, а гражданский иск. Ну, послушаем буквально минутку. Послушайте, какие интонации. Не хуже Ефремова.
Я зачитаю здесь немного. Ефремов позволил себе открыто надругаться над нашей семьей. Вероятно, потому что уверен, что сможет отмазаться при любых обстоятельствах. Но опорочил своим кощунственным заявлением Ефремов только самого себя. Прощения от нас ему не будет. Да искупления тоже не надо. Никогда. Искупление возможно, невозможно без искреннего раскаяния. И уже понятно, что если для своего спасения Ефремов и решит покаяться, это раскаяние будет притворным. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что сумма настоящего иска должна исчисляться в размере 1 символического рубля. Грязные деньги Ефремова нам не нужны. Они запачканы кровью Сергея Захарова. Богатые знаменитости, опьяненные безнаказанностью, бессердечно давят простых людей насмерть, потом дают какие-то деньги и отмазываются. Никто из них никогда по-настоящему не расплатился за безжалостное отношение к людям, поэтому будут давить и дальше. Мы не можем вернуть нашего Сергея, но надеемся, что этим заявлением мы сможем спасти другие, такие же бесценные для кого-то жизни. Мы хотим привлечь внимание общества для того, чтобы этот образец циничности наконец понес настоящее наказание в назидание другим. Чтобы больше никто не садился пьяным за руль. Заявляя иск в такой сумме, мы хотим подчеркнуть, что этим наше право потребовать законного и обоснованного наказания подсудимого Ефремову, не принимая кровавых денег от человека, погубившего нашего отца, мужа и брата. На основании изложенного
Ну вот, вдова, брат и сын погибшего вот предъявили этот иск, который так вот зачитал Добровинский, на 1 рубль. Там есть еще старший сын, который все-таки выкатил иск на 6,5 миллионов рублей. Прошу прощения. И была еще компания, сама Деликатеска, по-моему, она называется, курьером, в которой работал погибший Захаров. Они тоже хотели ущерб, там миллион с чем-то рублей, ну, стоимость этого фургона разбитого, который, как я понимаю, не подлежит там восстановлению, либо новый надо покупать, либо... Но суд отклонил, значит, иск компании сразу, а эти иски сейчас были предъявлены. Суд откладывает слушание по делу. На стороне защиты нужно быть готовым предоставить доказательства 19 августа, сказала судья. Всего на суде выступили 15 свидетелей обвинения, включая очевидцев, сотрудников ГИБДД, потерпевших и эксперт, изучавшего состояние автомобиля во время ДТП. Во время обсуждения следующего заседания Ефремов тихо пытался объяснить, почему его жена не может приехать на допрос. Защитники потерпевшей стороны попросили артиста говорить громче, на что он посоветовал им купить себе слуховой аппарат. Адвокат сына погибшего Аверцев попросил занести грубый ответ Ефремова в протокол слушания. Ну, то есть там Добровинский представляет интересы семьи, то есть трех человек, и есть еще отдельная потерпевшая сторона, это старший сын, у него отдельный свой адвокат, и есть еще так, там женщина или, в общем, тоже гражданская жена, с которой жил вроде бы Захаров. И я так понимаю, что ее здесь никто не представляет. Может быть, кто-то представляет, но на суде, по крайней мере, вот сегодня не было никакого выступления от их стороны. И пока суд, конечно, не завершился, и вообще все это тоже мы уже как-то свыклись, прижились, сжились с мыслью о том, что произошло, да, что вот пьяный артист, известный, уважаемый, там, в интеллигентной среде и так далее. Произошло это событие, потом это раскаяние на камеру, которое они признали сейчас уже не настоящим, потом заявление его тоже такого медийного адвоката о том, что это, может быть, вообще не он был, то есть как бы отказ от признания вины, по большому счету. Сегодня, кстати, было видео, где во время обеденного перерыва Ефремову должен был принести обед и принес водитель Пашаева, такой молодой человек, вышколенный, в такой очень интересной одежде, такая у него тройка, снят пиджак и только жилет с рубашкой накрахмаленной. В общем, все это выглядит странно. Я, честно, не очень понимаю, какой вопрос ставить перед нашими слушателями. Тут мне уже начинают писать, не путайте гражданский брак с сожительством. Ну да, начинаются вот эти виды гражданские, это которые в ЗАГСе, а тут когда на небесах, а вот это сожительство. Не нужно, Игорь Николаев. У нас, да, такой менталитет, юридическая часть не всегда успевает за фактической. Людям сложно иногда попросить, да, узаконить отношения в какой-нибудь стране. А есть люди, которые говорят, это все ерунда, это ничего не значит, этот штамп, печать в паспорте, господи, да что это? Это ни о чем, не надо. Тут хочется словами этого поэта: девочки, зачем эти слезки, да, не верьте, девочки, поэтам. Я уже забыла, что-то я уже запамятовала, тоже забыла. Автора и название стихотворения, но не надо верить этому, надо сразу ставить штамп, конечно, надо говорить, нет, нужен, потом, если что, но это как бы вроде не принято же об этом говорить, а что будет, если ты умрешь, да, как вот, а наследство, вот, не будешь же об этом говорить, когда ты вместе, когда у вас чувства. Как-то это приземленно, это не по-нашему, да? Потом начинаются сообщения в эфир такие: не надо путать сожительство. Это были сожители, это было не настоящее все. А настоящее — это то, что в паспорте. Тут, нет, наверное, все-таки я не соглашусь. Это по-разному бывает, особенно возраст, когда у человека там вроде бы уже взрослые дети, там выросли какие-то дети, уже все вроде там уже где-то закончилось. И вот не доходят ноги. 7373948, наш прямой эфирный номер. Мы ждем, конечно, развития событий по делу Ефремова, но вообще вся эта ситуация. И Ефремов такой удивительный. Его так многие любили. У него эти безумные поклонницы, которые там пытаются его защищать перед камерами. Сам этот Ефремов, который выходит из квартиры, где ему уже тяжело сидеть в заперти, и там журналистов, наверное, человек 10, кто с камерами, кто с телефонами сегодня, значит, по лестнице он идет. Я еще оценила, думаю, у них там лифта нет или что. Мог бы в лифт сесть и уехать от них, от всех. Нет, он идет по лестнице в маске. Они его идут, снимают. Он что-то там говорит, не говорит. 7373948. Михаил, либерал наш, западник, звонит нам в эфир. Алло, здравствуйте, Михаил, давно не слышал.
Добрый вечер, уважаемая Анастасия. Подольше бы вы ввели эту передачу.
Не, давайте мы, неудобно, честное слово. Давайте мы лучше с вами, да.
Даю справочку о настоящих, овеянных судьбоносностью и Богом браках, зарегистрированных в ЗАГСе. 66% разводов в нашей стране. А это самая точная информация, вообще содержится нигде. Ни в Министерстве обороны, нигде. Ни в ЦК КПСС, ни в Государственной Думе, а только в ЗАГС. Вот в ЗАГСах настоящая информация, поэтому эта цифра железная. До 70% разводов. Первое место в мире. Это вот о настоящем браке. Сколько о сожитии, какая информация, тут трудно сказать. Но я вам хочу сказать, что не менее крепкие браки, вернее, более крепкие браки, когда людей не связывают никакие бумаги и когда у них есть интеллект. Александр Андреевич Добровинский. Это более чем актер, это лицедей сверхчеловеческого. Он должен поразить слух окружающих метафорой, прежде всего. Много лет мы все его знаем и так далее. Конечно, все можно откинуть и согласиться с одним. Конечно, Михаил Ефремов, вот я его поклонник, но я хочу сказать, что он просто идиот. Если он такой тонкий человек, такой интеллектуал, в принципе, в области, так сказать, сценического искусства, сатиры, но, к сожалению, окружающие виноваты не меньше, чем он. Нельзя ездить пьяным за рулем. Ну, нельзя. И вот он испортил тебе, себе жизнь. И тут же налетели родители благого. Все эти родственники и так далее. Несомненно, разговор об одном рубле таит за собой какие-то неофициальные частные переговоры об очень большой сумме. И Александр Андреевич, этот гуру, этот гельфанд, понимаете, этот парвус нашего мирного времени, обещает, что этим как раз можно будет спасти Ефремова, ну и вам нажиться. Понятно, что плевать этим родственникам на своего родственника погибшего.
Почему вы так думаете? Ну почему вы думаете, что не плевать?
Потому
как
что
так может
это
быть?
Так. Это так. Все, что они делают, сценарно прописано Добровинским.
Да, я с этим я соглашусь, Михаил. Конечно, оно, это видно, что он сам писал, сам он читает, делая эмфазу, такое усиление в нужных местах, грязные деньги. Они не нужны. Но, слушайте, и посоветовал он им этот один рубль. Вообще, он там занимается вообще всем. Они там просто для него какая-то почва, знаете, гидропоника для роста. Цветка, да. Но дело в том, что я вот не хотела бы вообще, честно говоря, рассматривать вопрос о том, страдают ли или там родственники, потому что, очевидно, ну, это всегда, ну, это абсолютно точно да.
Вот эти вряд ли страдают, вот эти,
которые... Ну почему, которые нет, да почему эти, один рубль? Да нет, да при чем тут это? И к ним пришел этот Добровинский, что они будут отказываться от него? И, может быть, бесплатного взять в суде по месту жительства? Ну, конечно, они...
Нет, Я
про Ефремова хотела поговорить больше. Меня вот эти родственники меньше
интересуют.
Ну почему
трагедия,
так? Ну как такое может быть? Это такое, на самом деле, открытие наоборот, вот лично для меня. Мне он так был симпатичен всегда.
Как это может быть, Настя?
Бесконечно.
Он больной человек, алкоголизм, это несомненно. И его великий отец страдал болезнью. Надо принять это как... Они попали, к сожалению, вот он и его отец, но там генетически.
Ну при чем тут алкоголизм? А то, что он, как он себя сейчас, почему ему не сказать, да, я виноват, да, я, и посмотрите на меня, ну, как в Америке, знаете, иногда из негативного случая делают потом дело своей жизни оставшейся. Например, ездите, все рассказывают.
Я не слышал, что он говорил конкретно, сказал, ничего не помню. Его запутал другой лицедей, сверхчеловек.
Он сегодня, знаете,
у которого,
хамил там этим людям. Ну, он читал демонстративно книжку, потом, значит, он хамил, говорил, слуховой аппарат возьми, купите. То есть он как бы негативно настроен по отношению к этим все равно родственникам, все равно уже человека, который не с нами, по его, в общем, вине.
Но он занял такую вот позицию, возможно, какие-то изменения. Я не знаю, может, открывается какая-то его новая сторона, но, конечно, еще раз говорю, у меня нет, вот я не могу его ничем оправдывать. Потому что в основе всего все-таки стоит трагедия вот этого поступка. Вот эта беспечность человеческая, так? И те, кто рядом был, не останавливал.
Нет, нет, вот это тоже, знаете, про это много писали. А почему кто-то должен останавливать? Послушайте, это взрослый, взрослый мужчина,
нет,
человек
нет, значит,
взрослый. Он хотел, и он поехал, понимаете? Ему вот захотелось, и он поехал. А то, что почему кто-то должен присматривать за взрослыми людьми.
Да не присматривать, ну, не присматривать. Это? А дело в том, что у нас законы идиотские. Есть такое понятие репутация и физиологическая, и поведенческая. Все об этом знали, если это становится информацией для всех, должны существовать некие органы, которые в принудительном порядке лишают возможности под надзором его. Ну, во всяком случае, это есть.
Но вы какой-то этот орган какого-то рисуете. Но вы же первый будете сопротивляться, когда вам такой орган сверху на надзор поставят.
Я никогда в жизни не сяду. Не то, что за руль там пьяного. Да, ну, о чем вы говорите? Дело в том, что мы несчастная страна, где право и субъектность права является чем угодно. Целью насмешек, естественно, невыполнение, все сверху идет. Но только
тут-то
не является...
случай другой. Ну, послушайте, ну, правда. Ну, спасибо большое, Михаил, очень...
Короче, я закончу
уже.
Так. А, да. Между старой Бернар в бабочке и водителем в тройке оказался, то есть здесь оказался Ефремов несчастный. То есть это какое-то продленное действие, какая-то пьеса. неоконченная пьеса.
Ужасно. И вдруг главный герой становится этим отрицательным. Спасибо вам большое, Михаил. Так, Анна нам звонит. Давайте Анна подытожит, мне кажется. Как такое может быть? 7373-94,8, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, это вы? Анна, здравствуйте.
Я проработала в адвокатуре 45 лет. С 53 по 98. Я знала очень хороших адвокатов, начиная от Яши Кульберга, Лены Резникова, деда Германа в Нулеви, Абрама Малы. Это были действительно очень хорошие адвокаты. Я назвала, наверное, 1/10. Ну, естественно, Сонью Калистратову. Но, ребят, зачем же вы превращаете серьезный процесс в фарс? У вас как рука-то поднимается. С одной стороны, человек на том свете уже. С другой стороны, какая бы пьяная скотина ни была Ефремов, но он же... Михаил,
да, правильно, Ефремов.
Но
да.
Он же тоже человек. Что же вы его добиваете-то? Что же его Пашаев-то добивает? Что же за это
Анна,
за профессионал
Добровинский? Вот объясните, вы взрослый тоже такой человек, который такой мудрый. Объясните мне, как такое может быть? Вот я себе представляю, как, допустим... Ну, мне так кажется, правда, каждый про себя может фантазировать все, что угодно. Становится человек причиной гибели другого человека. Неумышленно, например, да? Мало ли каких ситуаций может быть. Вот произошло это. Как может быть так, что я вдруг вместо чувства вины и раскаяния, и признания этой вины, начинаю хамить? Почему? То есть как может адвокат какой-то, например, допустим, я в сметенных чувствах, я не понимаю, что произошло, и все, эта жизнь моя перевернулась, она закончилась, она не будет такой, это все понятно. И приходит адвокат, какие слова он должен сказать, чтобы я себя почувствовала вдруг, наоборот, правой во всем?
Это не адвокат. У адвоката есть первое правило, как у врача. Не навреди. Ну, не навреди. Ну, скажи ты ему, Миш, давай, кайся, признавайся. Придет жена, скажет, что у нее там косой десяток от тебя детей, все несовершеннолетние, и все на твоем удивлении. Придет сестра, которая тоже скажет, что у тебя, у нее там тоже дети, и ты единственный кормилец в семье. Попроси прощения у потерпевших. Давай договоримся по поводу возмещения ущерба. У тебя там полно всяких разных болезней, неважно на какой почве, пусть на почве алкоголизма. Мы их сейчас все соберем. Признавай себя виновным, возмести ущерб, пусть это будет 5 миллионов. Есть у тебя эти деньги. Ты кричал, что у тебя денег вам по пояс будет. Давай, получишь свои 6 лет, при 6 годах можно говорить об условном сроке. Не зли потерпевших. Давай мы с ними договоримся. Давай, пусть они попросят...
А почему Пашаев выбрал другую стратегию?
А я не знаю, почему. Я вот не знаю, почему он умышленно издевается над этим несчастным... алкоголиков. Прости, Господи, душу грешную. Я ни в коем случае не оправдываю Ефремова. Я не знаю, зачем он над ним издевается. Зачем
вы
он думаете,
ну почему, вы лишаете субъектности самого Ефремова? Ведь он может отказаться от адвоката или сказать...
А я не знаю, может, загипнотизирован, а может, все мозги пропил.
Ой, Анна, у нас новости. Спасибо вам большое. 19:30, слушаем новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
И мы продолжаем, дорогие друзья. Смотрите, у нас есть сегодня новость, связанная с такой партией, которая называется «Новые люди». Вы что-нибудь про нее слышали? Ну, медийная тусовка про нее слышала, потому что они устраивали некий прием, и потом я видела осколки каких-то таких в социальных сетях разбирательств, кого пригласили, кого не пригласили, а где можно увидеть все знакомые старые лица, где нельзя, и там были те, кого не пригласили, как из сказки, из детской. Помните, когда фею одну не пригласили, она потом заколдовала принцессу, и она спящей красавицей стала. Вот, партия «Новые люди» зарегистрирована на выборах в 12 регионах Российской Федерации. Слышали ли вы о ней? Знаете ли вы, что это такое? Сейчас расскажу. Да, значит, там выборы разного уровня у нас предполагаются, да, и они, значит, зарегистрированы, из них в разных регионах выдвигались 598 кандидатов, но зарегистрировано 452. Это около трех четвертей от заявленного числа претендентов. И получается, что сам Нечаев, который глава этой партии, один из основателей, Алексей Нечаев, говорит, что это показывает, как у нас что устроено в стране, какое место гражданским, а какое место людям силовым. Что он имел в виду, ну, это, наверное, каждый сам поймет. Но просто я рассматриваю это как пример вот того, что люди создали партию, и вот как они, как бы, что их ждет. Вот представьте, что вы бы создали партию, вот представьте себе, она официально зарегистрированная российская либеральная политическая партия, образована она была в Москве 1 марта, в самый разгар начала карантина. Основателями партии стали предприниматели, учредители российской производственной компании «Фаберлик», Алексей Нечаев и Александр Даванков, сын химика Вадима Даванкова. Председателем партии назначена директор по развитию сети «Фаберлик» Ирена Лукьянова. Через «и» пишется, не через мягкий знак, Лукьянова. Вот. И они, значит, у них что? Они, используя свой сетевой маркетинг, зарегистрировали 55 региональных отделений, заявили о готовности принять участие в выборах сентября 2020 года. То есть совсем скоро, вы понимаете, что уже половина августа прошла, уже чуть-чуть осталось, и будут у нас в 12 регионах страны, где они вот зарегистрировались, участвовать в этих выборах. В чем их идея? Идея в том, чтобы продвигать идею коммерции, малый и средний бизнес, поддерживать их всячески. Вот устав и цель партии – переориентировать государство с заботой о чиновниках на службу гражданам. Ну, это такое общее, понятно, все об этом говорят. Партия делает упор на региональную повестку. Она предлагает начинать готовить юных коммерсантов со школьной скамьи, а тех бизнесменов, которые уже всему научились, поощрять льготами. Ориентируясь на запросы бизнеса, партия выступает против внедрения систем обязательной маркировки товаров, ну, потому что это дополнительные расходы для бизнеса, понятно. Оборонную космическую промышленность предлагается приватизировать. Новые люди намереваются радикально сократить расходы на содержание госаппарата и топ-менеджеров госкомпаний. Предлагается снять ряд ограничений на проведение референдумов. И, например, для того, чтобы провести референдум сейчас, нужно, вот у вас будет идея какая-то, допустим, сохранить Шиханы. Ну, я не знаю. Ну, это странно для референдума. Не потянет, конечно. Ну, не знаю. Ввести налог на содержание домашних животных. Это поможет нам избавиться от бездомных, бродячих вот этих стай собак, потому что тогда их перестанут, ну, если это все будет под контролем, если будет дорого это стоить, то это будет контролируемо, и они перестанут быть. Это плохо реализуемая идея, но, допустим, она есть. Вот, допустим. И сейчас, чтобы провести референдум на эту тему, нужно 2 миллиона подписей. На РОИ, видимо, собрать на сайте «Российская общественная инициатива». А эти предлагают, новые люди предлагают снизить этот барьер до 300 тысяч подписей верифицированных. И тогда, да, тогда вот, дескать, можно будет референдум общенациональный устраивать. Вот такая партия. Они говорят, что, в общем, они недовольны. И у них такой успех, как бы, но не совсем успех. 7373-94-8. Вам такая партия симпатична? Расскажите. Прям буквально 5 минут, потом про Хабаровск еще поговорим. 7373-94-8. 495-й код. Может быть, вы увидите эту новую партию, и там Петр Шкуматов такой. Там есть люди, которые, вот Максим Кононенко, которых, наверное, многие наши слушатели на самом деле знают. 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер. Позвоните, давайте один комментарий по этому поводу, и дальше поедем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, вы в эфире. Сорвалось. Шли бы они лесом, пишет 40-й. СМС-портал. Кстати, вот для таких сообщений СМС-портал есть. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот и ждет успех. У нас также народ устал от наших традиционных оппозиционных партий вовремя. Скоро выборы в Думу, мастер пишет. Вот, правильно. Но, ну, надо было что-то новое. Вот, пожалуйста, бизнесмены организовали бизнес-партию. Нечаев уже создавал партию. Гражданская платформа с Борщевским. Символом подсолнух был. С тем же самым Кононенко в составе. Ну да, да. Ну, Борщевский, да, было дело. Ну, не получилось. А это что, разве значит это, что нужно останавливаться? Может быть, в этот раз получится? Новые люди, старые леди, особенно Красовский с Кононенко. Ну, вот, у нас очень такие, я смотрю, какие-то язвительные слушатели. А почему нет? Петр Шкуматов там должен был заниматься повесткой, значит, транспортной, например, а почему нет? Ну, он действительно очень хорошо погружен в тему. 7373948. Я, конечно, обижена, что меня не позвали, ну ладно. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте. Павел, Москва.
Да, Павел.
Ну, вот знаете, вот все эти партии, все это все же абсолютно не наша, не русская форма управления. Это английская демократия. С партии собираются, это там артисты, понимаете, они народу представляют шоу по государственному управлению. Вот такой артист выступил, вот другой выступил. Вот если вы приходите в театр, там Цезарь душит, артист играет Цезаря.
Но вы не верите, не думайте, я что... поняла.
Ну, а кого вы хотите? У нас, другая форма управления, у нас были земства. Ну, вот это была народная вечь у нас была. А это все
не у нас декоративная была, но народная вечь была... Спасибо. Народная вечь же была в Новгороде.
Демократия.
А чем да. вам вечь отличается от парламентской какой-нибудь формы, парламентской монархии, вот как в Англии? Почему? Вечь была только в Новгороде, не везде оно было. Новгород, не Новгородская республика было, долго сидела, но потом схлопнулась, да, как мы знаем.
Ну, даже и президент сказал, что наша форма управления – это земство. А все эти партии, это все, ну, понимаете, ну, это не наше, земство. Не наше. Это не,
все, пусть это просто... Все было, а кто да. в этих земствах будет сидеть? Кто? Кто? Откуда мы возьмем людей туда? Откуда? Откуда мы их возьмем? Непонятно. Нет. Ну ладно, земство. Ну, если президент сказал, то и так спорить нельзя, я так понимаю. Ну, хорошо, спасибо. Я, в общем, удивлена, честно говоря. Мне кажется, что у них довольно хороший результат, что у них почти 600, да, было человек выдвинуто, 598, и завернули всего 150. Нормально, я думаю, что они как бы интересно, что они дальше, какие у них будут успехи на выборах, но название такое подающее надежды, новые люди. Я даже вздрогнула, когда прочитала. Ну да ладно, давайте перейдем к нашим, к старым людям, к старым, к Хабаровску. Давайте вернемся, потому что Хабаровск как бы для нас немножко призатух в связи с тем, что у нас тут у соседей разворачивается, значит, сцена. Но мы уже к этой сцене привыкли и готовы обернуться на Хабаровск, который, говорят, там в какой-то момент там из солидарности с белорусской вот этой, с этим белорусским протестом в Хабаровске тоже стали бело-красно-белые флаги приносить. А, и, к слову, я должна заметить, что в Гомеле, кроме Могилёва, значит, Могилёве сегодня про лукашенковский митинг, по крайней мере, о нем в прессе сообщают, еще в Гомеле. Вот. А телеграм-канал, который оппозиционный, он говорит, что это, конечно, не настоящий, что это бюджетников согнали, и не будем, не будем на это там покупаться. Вот. Там, кстати, довольно много, уже больше 2 миллионов подписчиков, но я думаю, это все как бы зрители. Про Дегтярева, про Хабаровск. Встреча Дегтярева с Мишустином полезна для региона, говорит эксперт. Ну, вот. Что предлагает Дегтярев? Дегтярев предлагает сделать некий совет, собрать вот этих вот протестующих к себе туда, поместить рядышком и с ними советоваться. Я бы хотела услышать людей, у которых родственники в Хабаровске или которые сами из Хабаровска нас слушают. Скажите, пожалуйста, вам, как кажется, это перспективная идея или не очень? 7373948. Получится ли закончить это все? Продолжается ли там протестная волна? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия. Да. Вадим, Подмосковье. Да. Ну вот я сам 10 лет жил на Сахалине, а вот сейчас у меня одноклассник в Хабаровске объявился. В общем, я дальневосточник, так по сути. И вот я вам скажу такие очень глубинные две вещи. Во-первых, менталитет вот этот ссыльно-переселенческий, он никуда не делся, такой буйный, это раз. Он лежит вот в основе все это. Второе, близость Китая, у них гигантский... Китай, захвачены практически бандитами, полубандитами. И они, у них такой подспудный мотив. Отстаньте от нас с вашей Москвой. Вот у нас рыба, лес, там, золото, что угодно. Мы будем это все гнать в Китай и получать оттуда блага. Они там и лечатся, и учатся, и туда ездят. И тем более, Мишустин недавно сделал медвежью услугу, улучшить пропускаемость, вот, прозрачность этой границы. Это вообще маразм. Хабаровский край – это практически уже отрезанный ломоть ментально и экономически. Так что мы доигрались уже. Спасибо, Настя.
Спасибо. Ну, я так не поняла про Фургала с Дегтяревым. И все, мне хотелось вернуться в знакомую колею все-таки нашего административного управления. Что там происходит? Дегтярев пригласил протестующих жителей Хабаровского края в Народный совет. Вот, они, значит, есть там жители, они участвуют в несогласованных акциях в поддержку арестованного бывшего главы Сергея Фургала. Фургалу, кстати, продлили до 8 ноября срок следствия. То есть он будет еще ждать, и мы все вместе с ним будем ждать. И, ну, посмотрим. Может быть, суд его еще оправдает. Мы же не знаем, хотя мы понимаем, что навряд ли, но все равно. В Народный совет, значит, он приглашает Дегтярев протестующих. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Это сегодня. Народный совет, новый консультативный орган, он создается по инициативе Дегтярева для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения. «Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал – мой однопартиец», – говорит Дегтярев. «Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью». Приводятся в сообщении слова Дегтярева. Совет формируется из числа активных местных жителей, представителей общественных, научных организаций, средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советах при органах власти и муниципальных образований. Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них по итогам рейтингового голосования на портале «Голос-27». Так и называется www, дальше латинскими буквами golos27.ru. Там можно зарегистрироваться, разместить свои данные, прикрепить необходимые документы. Для включения в состав Народного совета необходимо набрать не менее 250 голосов в поддержку. Также у граждан есть возможность заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. В нем должно быть не менее 100 подписей. Кроме того, активные блогеры, которые имеют в своих аккаунтах социальных сетей не менее 5000 подписчиков, могут написать заявление на включение в состав совета. Надеюсь, они будут заседать удаленно все, как-нибудь через Zoom. Ну и так далее. Как вы думаете, решится ли проблема? При этом уже я так вижу, что Дегтярев с Мишустином разговаривает. Он попросил Мишустина распространить сниженные энерготарифы Дальневосточного федерального округа на северные районы Хабаровского края. Он предлагает еще, что они там... Значит, Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручение по реконструкции дороги в Хабаровском крае. Мишустин встретился. Мишустин поддержал проект реконструкции важной трассы. Ну да, вот, в основном про это. И обсудили вопрос Дегтярев с Мишустином бюджета и энергетики. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал плюс 7 925 888 94 и 8. И наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Пожалуйста, пишите и звоните. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, Геннадий, Москва. Значит, Фургал. Ну, наверное, популист, да? Но меры принимал какие-то, ну, такие шаги какие-то предпринимал. Дегтярев, откровенно слабый губернатор, его там советники там пытаются там говорить, чтобы он держал...
А вы из Хабаровска? А вы из Хабаровска или вы такой же из Москвы?
Смотрите, у нас в Хабаровске представительство, да, то есть... Там, я вот очень с директором общаюсь, то есть, как бы, там, по ситуации, ну, так, знаю, хорошо знаю, у меня там знакомые есть нормальные, да, то есть, как бы, вот предыдущий звонил, да, слушайте, по поводу отрезанной ломоть, да, ну, пока не отрезанной, но к этому идет, вот сразу говорю.
А почему, да, то, вот что... уже сейчас понятно, что он слабый, просто мне интересно, как это можно определить, вот, если человек работает там в регионе, в какой-то...
Слушайте, если человек... приехал, да, и там, то есть он такие меры начал, ну, знаете, как бандитская бравада, там, куда-то ходил, там, без охраны, да, то есть, как бы, такие.
Ну, а
не
почему?
То, что действенные
нет,
меры, да, предложил реально какие-то, ну, да, вот, какие-то действия, как губернатор, как начальник, как хозяин края, да, вот он шел на эту должность, ему предложили. Но, ну, как, ему просто предложили, и все, или, может, заставили, да, то есть, как бы, там, приезжая, вроде как, кость хабаровчанам кинули, да, вот смотрите, тоже из ЛДПР. Хотя, потому что Фургал-то он на волне ЛДПР, то, что пришел, но на самом деле, ну, такой он как бы, ну, наверное, больше губернатор по понятиям, да, чем по закону. Это совершенно вот видно было, что он делал, да. Но, с другой стороны, возможно, он устраивал именно хабаровчан именно своим вот таким действием, да. Люди там, как бы говорят, ну, как говорится, ну, решительные, да, опять же, там, переселенческие удалы, это туп, да, то есть, это буйные ребята. Поэтому, вот, не знаю, что получится, я думаю, ничего не выгорит у Дегтярева по поводу губернаторства, да. Он может обращаться к Мишустину, это... Если центр, конечно, может там, ну, энным количеством финансов, допустим, ну, как-то приглушить вот этот огонь, да, протеста. Но сейчас, вот, еще знаете, как вот Белоруссия, кстати, добавила, да, то есть как бы сначала вроде... Там начало вроде утихать, люди начали успокаиваться, вот в Белоруссии это вспыхнуло, да, и опять там тоже люди, то есть на волне, то есть как бы... Ну, там же есть тоже и такие там совсем смутьяны, да, которым лишь бы побузить. Это тоже, это не... Это фактор такой, он как бы присутствует, и поэтому его исключать нельзя. Сейчас надо центру очень-очень аккуратно с дальневосточным вот этим всем этим анклавом, да, то есть как бы работать, да, то есть там лишний раз людей не беспокоить, это абсолютно точно, да, вот. Потому что, ну люди озлоблены, да, вот у них даже эта фраза, это у вас там в Москве, да, она, то есть как бы там, я не знаю, там, сквозит просто в разговор, когда с людьми общаемся, это у вас там в Москве.
Слушайте, но это так всегда что... было. Это же не поменяется. Это как бы было всегда, всегда, всегда из советских времен.
Ну, слушайте, Анастасия, понимаете, сейчас она очень звучит так, знаете, раньше, если это воспринималось как немножко, ну, где-то с юмором, да, сейчас это звучит, то есть не с юмором, а уже так, такая, ну, чувствую, я чувствую так, такие нотки, не то что угроза, а такой, как бы там, ну, знаете, вот, как бы проявляют они свою силу именно в этих фразах. Поэтому... Не знаю, что будут делать.
А Фургалом-то довольны были в итоге? Фургал действительно, вот это все-таки, мне хочется понять, это действительно это просто протест ради протеста, или он действительно там такой вызывал
отклик? Фургал это вообще на самом деле Фургал это был просто повод. Вот накипело, знаете, была последняя капля, да, то есть как бы вот Фургала сняли, да, и то есть людей вот понеслось. Сорвало последний этот цветочек резьбы, да, и вот они там побежали. Ну, был бы не Фургал, был бы какой-нибудь там Иванов, Петров, да, то есть как бы так же с ним поступили. То же самое было бы, да. Вот и человек там делает, ну, у него, понятно, там шаги такие, да, но они как бы, я их не осуждаю, да, наверное, там курочка по зернышку клюет, и он вот реально, да, то есть делал там эти вот бесплатные завтраки, уравнял там это всех, да, там это яхту продавал, там, то есть запретил летать бизнес-классом, понимаете, это же людям... Ну, как бы, человек заботится о бюджете именно края, да, и то есть он не дает жировать неким там кровопийцам-чиновникам. Ну, поэтому, как бы, он, соответственно, там популярность и приобрел там
определенно. Там их возглавляет, да? В общем, да. Но, смотрите, тут вот пишут мне какие-то скриншоты, присылают из телеграм-каналов всяких, и говорят, что в Хабаровске забастовка некая готовится. Ну, я так понимаю, речь идет об общей какой-то забастовке. Вот вы работаете же там, я так понимаю, у вас там партнеры. Вы про это что-нибудь слышали?
Ну, государственная структура, поэтому как бы у нас тут, если они там забастуют, им тут с Москвы прилетит.
По бизнесу, то есть понятно, нам нельзя, да-да-да-да-да, зарплату
просто будет. Да, у нас единочалие, да, у нас тут есть кому там, кого остудить, горячие головы, да, то есть как бы... Да. Ну, если вот конкретно у нас. Я не слышал об этом, то есть люди как бы не говорили. А потом вы же понимаете, сейчас люди, даже если это и готовится, да, если мы общаемся там по какому-нибудь скайпу, ватсап, да, то есть разговариваешь, то есть люди же тоже опасаются, там, большой брат следит, да, мало ли там.
В телегах-то вот опросы там какие-то, одно дело в телеграме опросы, конечно, это все так, да, а в другое дело, когда на самом деле останавливается работа, вот видите, там батька тоже вот волнуется, что сейчас все погибнет, не смогут запуститься. Ну, спасибо вам.
Александр Григорьевич тоже, да. Я тоже, у меня есть по нему мнение достаточно, он, ну, как оказался, то есть он был брутальный, да, вот у нас на телевидении, смотрите, ездит, всех снимает начальник, а оказался на самом деле, ну, как я считаю, слабый. Вот, у меня совсем друзья
были. Мне кажется, он как раз как кур в ощип попал. Вот он про Зеленского так накануне говорил до выборов.
Нет,
хороший парень, но кур в ощип. Это ты без Лукашенко. Ну все, спасибо вам за звонок. Вот было интересно очень послушать. Человек с партнерами работает, и вот все это... все это в переписках, и все это близко и рядом. В протестных чатах сидят десятки тысяч людей, пишут мне тут, вот, ну, те, которые присылают нам, слушатели, скриншоты с этих протестных чатов. Ну, понятно, да, что там мы теряем Хабаровск, да, значит, такие сообщения нам приходят. А вот зима близко, Хабаровск скоро схлынет. Ну, да, что там? Сейчас-то там какая температура? Сейчас посмотрю, кстати, Хабаровск, погода. Сейчас, секундочку. Хабаровск, погода. Вам интересно, какая сейчас погода в Хабаровске? Так, расписание. Среда 17 градусов, вероятность осадков 5%, влажность 84%. 17 градусов, очень даже ничего. А, значит, я смотрю, в среду 21, в четверг 22, 24, 24, а потом уже с понедельника какие-то грозы, дожди. Начинается. И вот посмотрим, корреляция погоды и протестных протестов. Ну, они могут перейти в разные формы, да, тоже мы видим, что все это очень быстро развивается. Настя, вот срыли горы Шахтау, теперь на ее месте карьер. Как изменилась жизнь стерлитамахка, да, сколько из них переехали во дворцы, в чем смысл их существования, превращать горы в котлованы? 87-й, ну вы все пропустили, у нас с 18.30 тут был Антон Кравченко в студии, он рассказывал, он сам из Башкирии, да, и рассказывал он суть вопроса, излагал нам, и человек под конец позвонил, я его телефон на самом деле выписал, он когда-то для этого комбината делал аудит несколько лет назад, и он тоже сказал, что там, значит, либо закрывается весь комбинат, просто закрывается, либо он продолжает работать, но вот так, копая горы, срывая горы. И мне лично комбината не жалко, конечно, вот мне, потому что я к нему отношения никого не имею, не работаю там, ничего. С другой стороны, да, очень много вопросов сейчас на уровне Москвы, я так понимаю, решается все это, и никто, все сидят тихо, и само производство там, то есть от завода никто не смогли никого выделить, чтобы с прессой поговорить, видимо, ждут каких-то решений. Но посмотрим, что будет. Мне кажется, есть шанс убедить власть в том, что нужно оставить Шихан в покое. Ведь вы знаете, что мне кажется, что у нас в верхах некоторые люди есть такие, которые тоже боятся шаманов. Вот, даже чуть меньше, чем каких-нибудь безумных старцев православного толка каких-нибудь, отцов Сергиев, которые там что только не говорят под камеру. И в чем только не обвиняют. С ними ничего не происходит. Их, видимо, не боятся. Но приглашают, помните, в Думу там приглашали от плохой энергии очистить что-то. Ну, не знаю. Кажется, что мистическое сознание элит, оно тоже довольно настроено довольно активно. Может быть, это тоже сыграет какую-то роль. Остается надеяться. Я-то в это во все не верю. Но кажется, что, может быть, желательно оставить Рифа в покое. Вечер добрый, Настя. Тема для военного обозрения. Ой, спасибо, мне шлют темы. Спасибо, военное обозрение. Это у нас программа по четвергам «Полигон». И про Башкирию сегодня еще был хороший вопрос. Подкасты. Зайдите, у нас есть подкасты и в Google подкаст. Хороший вопрос, если набрать капслоком, вы его найдете. Либо на ВКонтакте выкладываются в группе «Говорит Москва» эфиры. Не только, кстати, мои, естественно, все остальные тоже. Можете найти, качайте приложение или там слушайте, либо на подкастах. Можете посмотреть. И сегодня был эколог. Он рассказывал нам историю вопроса. И вы можете посмотреть сами в интернете, во что превратилась гора первая. Она превратилась в кислотное озеро. Ну и все. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за компанию. 20 часов ровно. Продолжаем слушать новости и будем все время в курсе.